Мы все гордимся нашей великой литературой и писателями, но в рассказе «Гранатовый браслет» герой убивает себя из-за неразделенной любви. И в посмертном письме пишет обожаемому предмету, что даже уйдя из жизни, он не перестает ее любить и заканчивает письмо: «Да светится имя твое». Я люблю этого автора, но не ошибка ли его в этом рассказе, имеется в виду, не сотвори себе кумира, нарушение заповеди, и использование слов молитвы «Отче наш» для восхищения красотой женщины? Если это так, то не учат ли такие рассказы ложным истинам, и человек идет по ложному пути? Мое поколение любило читать. Здесь, в библиотеке, мы зачитывали с Чеховым, Бальзаком, Толстым. Но все ли верно в их произведениях? Не направляют ли они в ненужном направлении? Так интересный вопрос.
Да. Ну, я вам скажу, конечно, нужно быть очень осторожным, когда мы касаемся молитв, тем более таких священных текстов. Вы знаете, что молитва «Отче наш» — это единственная молитва, которая дана самим Христом. Прочие молитвы составлены кем-то людьми, а эта молитва уже в Евангелии. И, конечно, употреблять вот такие слова «да светится имя Твое», да, в приложении к какому бы то ни было человеку, конечно, это просто нехорошо. Этого делать не следует. Вы сами понимаете, с такими вещами играть нельзя. То, что касается священных текстов, здесь нужно быть действительно осторожным и, я бы сказал, просто культурным. Да. Когда же переносятся такие слова с Бога на человека, то это по меньшей мере просто некорректно.
Как наказывать ребенка? Как растить разнополых детей без отца? Как спасти детей? В храме дети шумят. Как вести себя с ними? Хотелось бы, чтобы они были подольше в церкви. Как уберечь детей от влияния разлагающей улицы?
Это очень действительно серьезный вопрос. И я бы еще прибавил следующее. Ребенок в церкви должен быть столько, и за этим должны следить родители, сколько он может пребывать с благоговением. Слышите? Нельзя позволять ребенку бегать по храму, шуметь, разговаривать и так далее. Видите, он уже не способен, действительно, уберите его из храма. Иначе пребывание его в храме будет развращать его, а не приучать к храму. Потому что я не говорю о том, что он будет мешать другим, что уже то же самое, нехорошо и грешно, а его будет развращать. Постепенно с возрастом вы можете то 5 минут, то 15, то дойдете, что и час, и всю службу будет. Самое главное, без чего не может быть никакой религии, благоговение. И там, где нет благоговения, там нет религии. И храм тогда превращается в какую-то развлекательную площадку. Вот это, конечно, нужно учесть. И, а то, что разнополые дети, ну что же, это уже зависит, так сказать, от вас, как вы сможете, так сказать, внушить им соответствующие идеи. Я вам скажу так, например, что в истории, может быть, слышали такое имя замечательного человека — Алексей Степанович Хомяков. Это один из, я бы сказал, величайших людей ведь 19 столетия. Мыслителей и писателей. Замечательный человек. Так вот, мать, очень религиозная женщина, воспитывала их по-христиански. Но что любопытно, она имела у них колоссальный авторитет. Авторитет. Чем? Своей тактичностью, своей любовью, слышите, любовью, и вот каким-то удивительно здравым отношением к ним. И что произошло? Когда они стали уже, так сказать, юношами, она вот у него и его брата, что называется, взяла, ну, нечто вроде клятвы, ну, лучше сказать, обещание, не нарушать целомудрие своей жизни. Что они, вот как это говорят все, исполнили. Исполнили. И знаете, что любопытно еще у человека? Хомяков — это был очень живой человек. У него был огромнейший круг, так сказать, друзей. Ну, сам аристократ, говорили, что они редко видели такую счастливую семью, такую любовь между мужем и женой, которую они видели в семье Алексея Степановича Хомякова. Вот чашу соблюли свою. Кстати, его жена Языкова, она, ну, по, так сказать, целому ряду объективных причин, она вела замкнутый почти образ жизни. Там у нее мать была больная, то, что называется, чуть ли не полумонахиня была. Это была удивительная, по счастью, семья. Удивительной чем? Вот этой потрясающей любовью, которую супруги имели всю жизнь. Кстати, должен, пользуясь случаем, чтобы сказать, те, которые ведут добрачную жизнь, как правило, не имеют этой любви. Скоро ее теряют. И очень часто эти браки распадаются. И да, как доказывать? Ой, ну, слушайте, разве на этот вопрос можно в целом ответить? Это же невозможно. Я вам скажу, есть другой принцип, о котором мы, к сожалению, забываем. Невозможно научить на скрипке кого-нибудь, не умея играть самому. Невозможно воспитать человека, будучи самому невоспитанным. Мы ищем святости от детей, да, а не имеем своей, к сожалению, святости. Поэтому проблема воспитания детей – это проблема воспитания родителей, а не детей. То есть, я бы сказал, это проблема воспитания на 80% родителей, а на 20% детей. Как вы относитесь к спортам? Да. Да. Вы знаете, дело вот какого рода. Вот недавно как раз я ехал, меня вез один спортсмен, борец из сборной России. Из сборной России, представляете уровень. И мне было очень интересно, я говорю, как, расскажите мне, как у вас обстоят дела и прочее. Он говорит, спорт, большой спорт кончается для всех нас инвалидностью. И для подавляющего большинства спортсменов почти во всех видах спорта кончается тем же самым. Потому что современный уровень развития соревнований таков, что человек вынужден иметь сверхнагрузки. Сверхнагрузки. В результате изнашивается сердце, там, нервы, психика и так далее. Уж не говоря о том, что особенно вот во многих видах, такие как борьба, там, бокс и прочее, тут развивается еще необыкновенно страсть и тщеславие. И развивается подчас ненависть, неприязнь к противнику и так далее. То есть люди калечатся и духовно, и нравственно, и физически. Поэтому если спорт сам по себе, то есть физические упражнения и так далее, да, ничего худого нет. Особенно для детей, для молодых. Это же даже это хорошо. Нельзя же им сидеть. Действительно, они требуют движения. Мы же видим, ребенка самое страшное наказание, когда он без движения оставит. Это одно. А вот соревнования, это спортивные и прочее, ох, здесь я вам скажу, только в крайней нужде. Если человеку некуда уже деться, если ему нужен хлеб насущный, и он готов стать инвалидом и калекой ради того, чтобы что-то получить, ну уж тогда можно. Только, мне кажется. Но иногда тщеславие побеждает, иногда обстоятельства, иногда увлечение. Я давал интервью журналу «Спорт». Вы знаете, есть такой журнал «Спорт». И там высказал эту свою точку зрения. Кстати, опубликовали. Ничего. Да. Хорошо. Тут речь идет... Вопрос идет о человеческой природе Иисуса Христа. И в армянской церкви не так об этом говорят учить. И как там исправить? Невозможно исправить. Все уже. История поставила уже точки. Никого не исправить. Поздно исправлять теперь. Поэтому, с моей точки зрения, нам остается одно. По-дружески относиться, с человеколюбием относиться к представителям всех других религиозных и нерелигиозных мировоззрений. По-дружески. Вот как надо относиться. И отбросить эту дикую, с моей точки зрения, идею, обязательно объединиться в одной церкви. Меня митрополит Никодим публично называл враг экуменизма. И вы теперь понимаете, почему. Я считаю, нечего, это неразумная идея. Зачем? Это армянская вера. Пожалуйста, я тебя уважаю. Это твое. Ты католик, ты протестант, я православный. Все. И останемся. И будем относиться по-человечески друг к другу. Зачем за это? Нет, надо перемешать все. Вот это перемешивание, которое мы сейчас наблюдаем в недрах экуменического движения, привело к таким абсурдам, что вы себе представить не можете. Какой-нибудь там собираются и причащаются все друг у друга, как свальный грех все равно. Не пойми, не разбери, кто у кого. Что это дает? Это какая-то дискредитация христианства, а вовсе не ее величие. Это ошибка. Поэтому я думаю, да, учат так, с нашей точки зрения это ошибка. С нашей точки, да, мы считаем, что это ошибочно. Мы считаем. Ну, мало ли мы считаем друг у друга ошибочно. Атеист считает, например, что христианская вера – это ошибка. А я считаю, что его ошибка. Но мы же, может быть, при этом друзьями. Вот так надо. А не стремиться обязательно объединить и приставить челюсть обезьяны к черепу человека. Вот так.
В Евангелии от Луки написано: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, то он самой жизни своей, тот не может быть моим учеником».
Слова, на первый взгляд, вызывают вопрос недоумения. На самом деле, речь идет об очень простых вещах. Вы, наверное, помните, что Христос говорил: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот пример. Человек уверовал в Бога, увидел, что именно православие является действительно истинным мировоззрением. Оно дает мне возможность стать человеком, отказаться от всего дурного, что во мне было. Я знаю от чего. Я вижу здесь и истинный смысл жизни, и истинный путь жизни. А отец мне говорит: брось ты эту ерунду, чушь это и все, и больше ничего. Марксизм, ленинизм, вот где истинная жизнь. Так, ну как реагировать? Вот эти слова ненавидят, в данном случае речь идет не о злобе к отцу или матери, совсем не об этом, а речь идет о том, что я должен, отец злится на меня, так чему я отдам предпочтение? Должен отречься от того мировоззрения, от того убеждения, в котором я вижу истину, ради того, чтобы быть дружным только с отцом и матерью. Или я должен предпочесть, напротив, убеждение свое, хотя бы отец и мать и в этом отношении противились мне. Должен сделать выбор. Или-или. А теперь вы мне скажите. Если я в чем-то убежден, глубоко убежден, что именно православие вижу истину и смысл и так далее, чему я должен дать предпочтение? Вот. Я думаю, что мы с презрением отнесемся к тому человеку, для которого мировоззрение – ничто, ради того, что ко мне отнесется, пусть даже отец и мать, не говоря уже о других, лучше или хуже. Кстати, вот пример замечательный. Аристократ Гринчанинов, изумительнейший человек, аристократ, любимец императора и императрицы, блестящий талант, оканчивает первым инженерное училище, знает немецкий, французский, английский, древнегреческий, латинский языки. Просто человек огромнейшей культуры, оканчивает военное инженерное училище. Ему, его карьера, любимец императора, все завидовали страшно, карьера была вертикальной. Слышите? Не какой-нибудь там, а вертикальной. Но человек вот начитался, вы знаете, некоторых вещей и заявил самому императору, да, что он все-таки уйдет в монастырь. Были разговоры, крупные разговоры. Отец, когда узнал, заявил: или-или. И когда все-таки Бринчанинов, этот красавец, кстати, умница, талант, ну, в общем, ну, все, это же надо, бывает так иногда, когда собирается все вместе в одном человеке. Ушел все-таки в монастырь, отец отрекся от него. Вот что такое. Он не ненавидел отца или мать. Никакой ненависти. Вы сами понимаете, вот каков смысл ненависти. Не о злобе идет речь. Совсем не об этом. А когда речь идет об истине, о вере, о смысле жизни, о Боге, тогда уж, наверное, я должен предпочесть вечное любому временному. Вот и больше ничего. Вот так.
Как вы относитесь к телесным наказаниям детей? От родителей, от учителей, к доносительству, к совместному обучению душевно больных, бесноватых и здоровых детей в православной школе?
К телесным наказаниям. Вы знаете, я здесь занимаю позицию среднюю. Считаю, что совсем не наказывать плохо. Дети еще находятся на том уровне развития, когда они лучше всего подчас понимают кожей истину. Вот, кожей. Но в то же время нельзя превращать это в издевательство и в срыв своих эмоций на детях. Вот где беда начинается. Дети – это в высшей степени чувствительный народ. Когда справедливо, они перенесут, с ревом все перенесут и потом будут благодарны всю жизнь. Когда же родители нервы срывают на ребенке, тогда получите по третьему закону Ньютона. Действие равно противодействию. Вот так. К доносительству я считаю, что тут однозначно. Нельзя развращать детей, принимая от них доносительство. Вот принес он, скажи ему,
что он больше так не делал, что если он в следующий раз так сделает, ты скажешь мне, а ко мне больше так не приходить. Надо поступать по Евангелию. Там как сказано? Сначала скажи наедине, потом скажи при двух-трех, а уже потом тогда говори прочим. Детей надо приучать вот к этому образцу, который дано в Евангелии. Евангелие дано как практическое же руководство к жизни. Поговори с ним одним. А, не хочешь, не можешь, тогда оставь и не занимайся доносительством. Иначе я сейчас пойду и при тебе ему скажу, что ты мне сказал. И спрошу при тебе, так или не так это было. Для многих это является очень хорошим научением. Когда видишь, что он ябеда, прям его берите, прям идти к тому, на кого он доносит, и при нем скажи так, вот он сказал, что ты сделал так. Ну-ка отвечай, правда или нет. В другой раз не будет заниматься доносительством. Вот. И третье, совместному обучению душевно больных, бесноватых, здоровых детей. Да. Я считаю, что не следует этого делать. Не следует этого делать. Особенно вот бесноватых, душевно больных, здоровыми. Вы знаете, в чем дело? У нас могут быть разные точки зрения, но в данном случае мне хочется придерживаться совета мудрых людей, которых вот многие из них, святые отцы, они говорят, если нет каких-то особых обстоятельств, то уклоняйтесь от общения душевно больных и бесноватых. Не нужно этого. Кроме особых обстоятельств. Семья, например, когда вы не можете, тут понятно, тут уже. А специально делать ни в коем случае не следует. Это очень не полезно.
Алексей, есть единый устав церкви. Почему в разных храмах служат по-разному? Даже в одном храме священники служат по-разному. Правильно ли это?
Дело в том, что в такой общей форме ответить невозможно. Что значит по-разному? Потому что есть вещи, которые действительно можно менять, и устав это позволяет. К вашему сведению, кто спрашивает? Устав позволяет. Более того, вам скажу, что сам устав предполагает такие подчас вещи, которые являются неоднозначными. Например, чтение святых отцов. Несколько раз за время всеночного, например, бдения, требуется чтение святых отцов. Где вы это видели? В каком-нибудь храме? Во многих храмах видели? Нет. Кафизм сколько положено? Так что, если устав исполнить, то, вы знаете, будет настоящее всюночное. Понятно? Всюночное. Поэтому этого никто не делает. И поэтому сокращения разного рода бывают. Просто разного рода. И они совершаются по объективным причинам. Мы постоим, когда 2 часа, 2,5, начинаем переминаться. А если 3,5? А если 5,5? Вот откуда. И поэтому есть такая фраза в уставе. «Аще изволит настоятель». Вот. Но есть, конечно, вещи принципиальные. Принципиальные вещи богослужения. То есть принципиальные, так сказать, относящиеся к самой структуре богослужения. Тут уже, конечно, нельзя нарушать. Но я и не думаю, чтобы это делалось. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, в молитве «Отче наш» мы просим «И не введи нас в искушение». А послание апостола Якова читаем «С великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения» и так далее. Как это понять?
Речь идет вот о чем. Когда апостол Яков пишет, то под искушениями он разумеет те скорби, страдания, болезни, неприятности, да, гонения особенно. В то время особенно на первом плане стояли гонения. Вы же знаете, как было встречено христианство, как среди евреев, так и среди язычников. И поэтому он говорил, с великой радостью принимайте это. Ну, понятно, он и утешал их, и вселял, если хотите, мужество в них. И по существу, это великим благом является, когда человек принимает скорбные вещи с радостью. Это благо для того человека. Это является так. Когда мы в молитве «Отче наш» говорим «И не введи нас в искушение», то речь идет несколько о других вещах. В данном случае речь идет о том, что мы очень легко способны поскользнуться во многих вещах, то есть согрешать. Очень легко. Мы это знаем. И очень часто мы буквально на грани стоим. Вот соврать или не соврать. Так? Слукавить или не слукавить. объестся или не объестся за столом, когда сидим. Вот здесь что речь идет о чем? Господи, помоги мне не искуситься, то есть не согрешить. То есть не сделать себе вреда. Вот в каком смысле, не в виде. Не в том смысле, что Бог может вводить в искушение, а в том смысле, что помоги мне, так сказать, удержаться от зла. Кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать. В православии грехом называется все то, что вредит человеку. Не приказ Бога, который вдруг вздумал и приказал. Вот то-то, то-то и то-то. Сказал, это не делать, это делать. Нет, нет. Грехом называется все то, что вредит человеку как таковому. Как вот вредит человеку нарушение законов физических, точно так же вредит человеку, но в гораздо большей степени, нарушение законов нравственных и духовных. Вот о чем идет речь. А не нарушение воли Божией, как воли вот, который сидит там и придумал. Напридумывал всяких заповедей. Нет, нет. Он говорит, не объедайся. Вот кто, пусть, кто скажет, что это, хорошо или плохо? Все скажут, что плохо. Вот это и есть грех. Не осуждай. Вот тут мы уже, а почему бы? А по очень простой причине. Что чем с большей силой я осуждаю другого, тем с большей силой, оказывается, я раню себя. Себя. Третий закон-то Ньютона, оказывается, в нравственной области работает еще большей силой, чем физической. Любое зло, любая мысль по отношению к другому человеку прежде всего ранит кого? Меня. Меня. Ему-то может море по колено в этот момент. А меня уже ранит. Та неприязнь, которая исходит из меня, меня поражает. Бог есть любовь. И поэтому он предупреждает, не делайте вы этого. Не делайте. Не садитесь на горячую сковороду. И только кажется, что будет как тепло. Сожжете одно свое место, любимое. Вот, вот о чем идет речь. Ну, хорошо.
Уважаемый Алексей Ильич, взгляд на человека, как на больного, очень часто превращается в видение только его болезни, обращение внимания только на негатив этого человека. Для детской души это пагубно, если в нем видит постоянно дурное.
Ну, я понимаю вопрос ваш и должен в одном согласиться, по крайней мере, что нельзя, говоря о человеке, говорить только об одной стороне. Я не случайно привел эту сказку, что сова была злая, а сердце было доброе. Так вот, надо и показывать, что хотя с одной стороны мы действительно повреждены, и это, об этом свидетельствует наша жизнь постоянная, что нас нельзя ни с какой стороны тронуть, с другой стороны... В нас, в человеке, по православному учению, заложен, что образ Божий. То есть вот та величайшая святыня, о которой так хорошо в сказке этот Данилка сказал, а сердце-то было доброе. Поэтому, когда мы говорим о поврежденности человеческой природы, то мы говорим о чем? Смотри, смотри, кто в тебе есть, какое благо великое. И видишь, и что в тебе проявляется. Так вот, надо стремиться к тому, чтобы то добро, которое есть в твоей душе, оно осуществилось и в твоей жизни. Вот так нужно. А уже вы знаете, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. Найдите мне любую добрую вещь. Мед – прекрасная вещь. А знаете, что говорит Священное Писание? По-славянски вам скажу. Звучит изумительно. Мед – мед. Мед обред, яжть умеренно, да никак упресыщен изблюеши. Вот так. Так все зависит от разумности отношения к этим вещам.
Алексей Ильич, а как вы относитесь к смертной казни?
Ну, я вам скажу так, что мне кажется, что когда человек узнает, что он приговорен к смертной казни, то он может впервые в своей жизни, наконец, увидел, что он смертное существо. Мы с вами знаем, что есть, что умрем? Знаем. Верит кто-нибудь? Ни за что. Я не могу поверить. Поверю только тогда, когда мне вот принесут. Ах, у вас рак. Обморок. Не верим мы. Я полагаю, что это, что называется, шоковая нотерапия. Достоевский великолепно описывает, что переживает человек, приговоренный к смертной казни. вы помните. Для многих это является настоящим переворотом в его жизни. Переворотом положительным. Когда наконец он понимает, что он смертное существо. Наконец понимает смысл, если хотите, всего этого существования. И не случайно, что вот во всем предыдущем периоде существования христианства смертная казнь существовала, и человеку давали возможность раскаяния. Всегда допускали священника. И очень многие, подавляющее число людей таковы, от всей души, что называется, исповедовалось, каялось, и я глубоко убежден, и они тем самым спасались, даже будучи самыми настоящими преступниками. Когда же человек знает, что ему пожизненное, ничего, бежали, может, я убегу. Были амнистии, и у меня может быть амнистия. Да, выкупали людей, и меня, может, выкупят, и так далее. Ведь мы же всегда надеемся, даже в тех случаях, когда уж совершенное безнадежие. Вот так. Поэтому я считаю, что с психологической точки зрения смертная казнь является для человека, и, по крайней мере, для подавляющего большинства людей, благом. Наконец он увидел, что он смертное существо. Он все равно умрет. Наконец он увидел. И здесь имеет полную возможность осознать. Я, видите, говорю с религиозной точки зрения. С точки зрения социальной. Социальные. Тут разные есть взгляды. Разные взгляды. Но многие считают так, что если человек, потерявший уже все, что у него есть человеческое, уже социальное, он, конечно же, не может жить. Мы знаем, как мы относимся к волкам и тиграм, которые заскочили в наш город и начали ворвать и терзать. Что мы сделаем с такими? Застрелят его. Кто-нибудь будет протестовать? Скажут, какие права? Нарушены права волка? Или тигра? Или медведя? Никто не скажет. Человек может дойти до такого состояния. Звучат страшные библейские слова перед потопом. Вот я не знаю, по-славянски сказать. Ну, скажу по-славянски. Если будет понятно, то не буду переводить. «Не имать не имеет. Дух мой, говорит Бог, пребывать и в сих человецах, в этих людях. За не, поскольку, за не суть плоть, то есть животное. Ничего человеческого не осталось». А когда ничего не осталось, то... Вот так, такие соображения приходят мне в голову по данному вопросу.
Почему в православии считается, что для Бога дороже тот христианин, который в течение жизни добился прогресса в духовном развитии, а не тот, кто всегда соблюдал все заповеди Божии? Ну, я бы сказал, что такой альтернативы уже нет, что кто дороже... Потому что, я вам скажу так, кто соблюдает заповеди Божьи, если он не придет к тому же состоянию, пришел вот тот разбойник, который был распят рядом с Христом, помните, который сказал, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Если этот соблюдающий заповедь не придет в это состояние, то он негодный человек. Христианином знаете, кто является? Кому нужен Христос? А Христос есть Спаситель. А кому нужен Спаситель? Он, наконец, увидит. Что я действительно совсем не тот, кем я должен быть. Я совсем не ту жизнь, оказывается, вел. И более того, никак не могу справиться с тем, что зеленею, когда награждают моего лучшего друга. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому и сказано, что очень часто только так, что люди, совершающие такие крупные, внешне очевидные грехи, им легче почувствовать, что они грешники. А вот тот, который крупных нарушений не делает, понимаете, я все поступаю хорошо. В семье нормально, на работе нормально, ко всему честно. Кто я? Лучший в мире. И никакого Христа мне не нужно. Мне нужен не Христос Спаситель, а мне нужен другой антихристос, который наградит меня. А Спаситель мне не нужен. Мне нечего спасать. Вот это беда. Поэтому и великие святые, которые исполняют заповеди Божии, они приходили к точно такому же состоянию, о котором вы пишете. Макарий Великий, которого называли за необычайную любовь к согрешающим людям, земным богом. Вы слышите, за что называли его земным богом? За необычайную любовь к согрешающим людям. Макарий Великий произнес такие слова. Утром, кто читает молитву, утром не знает. «Боже, очисти меня грешного». Яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою. Земной Бог. Вот сознание.
Причем это было создано не от ума, не от, тем более не от лицемерия, а человек, приближающийся к Богу, чем ближе он к свету, тем больше он видит на своем костюмчике всякого мусора. Вот почему святые, истинные святые, они уподоблялись в душевном самосознании как раз вот к тому состоянию, о котором вот вы пишете, то есть того же кающегося разбойника. Вот так.
Какие пути борьбы с открытием католических епархий в России, вот спрашивают?
Ну, речь идет, собственно, в этом плане епархия, открытие епархии, это просто свидетельство того, что по существу преследует Ватикан в отношении России. У нас же и были эти администратуры, уже были. Сейчас их возвели на уровень епархии. Это повысился статус того, что уже было. Уже это было, но статус теперь другой. Знаете, как чин дают? Был полковник, стал генерал. А человек тот же. Вот. Какой пути борьбы? Я не знаю других путей борьбы, кроме того, чтобы узнать, что такое православие. Чем оно лучше католицизма? Если человек этого не видит и не понимает, а только бьет себя в грудь и говорит, я православный, так, то от этого проку не будет. Когда у соседа сгорел дом, а у меня нет, что я скажу о соседе? О соседе своем. О, греховодник! А я праведник. У меня-то не сгорел. Бог его наказал. А меня нет, значит, я хороший. Вот вам католическая концепция. Его Бог наказал. Не сгорел. А меня нет. Значит, а православие как смотрит? Совершенно иначе. Говорит, Бог его не наказал, и меня вовсе не возлюбил, а Бог всех любит одинаково. Только разные у нас болезни, разные болезни. У него оказался острый аппендицит, и потом пришлось ему делать ему операцию. А у меня туберкулез, и мне приходится вот пока еще лечить меня вот таким путем, что вы знаете, вот курортным, пока еще в дом стоит. Болезни разные, а Бог есть всегда любовь. Вот это православный взгляд. Вы слышите? А вот скажите, вот многие ли действительно знают это? Нет. Мы очень по многим вопросам, а очень рассуждаем по-католически. Вы слышите? По-католически. Заслуги. Посмотрите в католицизме, как развито это. Заслуги человека перед Богом. Если ты делаешь то-то, 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 вот у тебя уже заслуги перед Богом. Подумайте только, православие категорически против каких-либо учений о всяких заслугах. Нет заслуг, есть только процесс исцеления. От того, что я принял больше таблеток или сделал больше упражнений в своей болезни, заслуги это. Ты просто чуть-чуть, может быть, тебе, если Бог поможет, ты поздоровее чуть-чуть будешь. О каких заслугах идет речь? Весь католицизм построен на заслугах и сверхдолжных заслугах. Католицизм построен на чем? Мечтание. Представляете себе, когда молится Христа, Богоматерь, там, и Троицы, и святых. Православие категорически запрещает это делать. Категорически. Говорят, если хочешь сойти с ума, ну, можешь, давай себе рисуй картины и прокручивай все кино перед своим умом. А католицизм на этом построен. Нет другого пути, если хотите то, что называется борьбы с католицизмом, как правильное понимание православия. Вот этого, к сожалению, нет. А если этого не будет, ни о какой борьбе и речи не идет. Мы будем бить себя в грудь и говорить, что православные, и исповедовать настоящее католичество. Как незадачливый художник. Рисовал, рисовал льва, а получилась собака. Он очень просто решил задачу. Подписал, сел лев, а не собака. Все в порядке. Красота.
Как преследуются черные магии?
Ну, знаете, кем преследуется? Что значит преследуется? Все это, конечно, это печальное явление человеческой жизни. Да, когда мы вместо Христа и Бога верим в то, что можно с помощью каких-то действий или заклинаний, или слов произвести те или иные события. Вы слышите? Помощь самих по себе, действий и слов, черных или белых, и совершить определенные события. То есть этим совершенно исключается, что есть какой-то Бог. Православие говорит, ничто не может совершиться, если на то не будет Божьей воли. А Божья воля вся соотносится с чем? С духовным состоянием человека. Поэтому и тот же Мах или кто угодно, он может сделать только то, и только тому человеку, который фактически делает себя беззащитным в духовном плане. Вот это вот беда. Поэтому для человека искренне верующего человека и старающегося вести, так сказать, христианский образ жизни, то есть жизни по заповеди и покаянию, никакая магия ему ничего не сделает. Потому что он себя с верою осеняет крестным знаменем, если хотите. Он верует в Бога. А вот для тех, кто, конечно, верит в 13 число, да, в черную кошку, я не знаю еще во что там, понедельник какой-нибудь, или в 666, или в ИНН, для этих ничего не стоит. Они все верят во что? В цифры, в буквы, да, в случаи, в дни и так далее. Вот для этого человека, да, вот это очень легко. Вот такого человека, он сам себя открывает в свою душу и становится уязвимым для всех этих вещей.
Что такое духовная радость? И что такое душевная? Как узнать духовную и ее отличие от душевной? Как отличить чудо от Бога и чудо от дьявола? Какие здесь есть критерии?
Ну, это уже, конечно, достаточно специально задаете вопросы насчет духовной там радости. И я вам скажу так, что здесь речь должна идти о критериях правильной духовной жизни. Вот. И здесь сейчас я вам... Ну, это слишком было бы долго, если бы я начал говорить. Скажу лучше вот о чудесах. Когда мы сталкиваемся с явлениями, для нас воспринимаемыми как чудо, то совет святых отцов один. Совет святых отцов, причем твердый совет. Не хули, то есть в смысле, не говори, что чепуха и вздор, и бесовская там всякая вещь. Не хули. Может быть, это чудо Божие. И не принимай, чтобы не обмануться.